Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по второму посланию к Коринфянам. Глава 1, стихи с 3 по 5. Как получить утешение в скорби?
Сегодня перед нами второе послание к Коринфянам. Второе послание к Коринфянам. Мы начали изучать эту книгу Нового Завета в прошлое воскресенье. Данная книга, Писание, является достаточно необычной. Почему? Потому что в ней апостол Павел раскрывает себя. Он раскрывает свои цели, свои стремления, свои мотивы в служении. Он говорит о своих радостях. И особенно много-много он говорит о своих скорбях и о своих переживаниях. И это необычно. Почему? Потому что, как правило, Павел учит церковь как? Он разъясняет доктрины, а потом делает применение этих доктрин. Ну, так было в послании к Римлянам, Галатам, Ефесянам, Колоссянам и так дальше. Но здесь, во втором послании к Коринфянам, Павел учит церковь по-другому. Он наставляет церковь, объясняя тяготы пасторского служения. Он учит церковь, объясняя трудности, связанные с заботой о людях. Получается вот что, друзья. Получается, что всем верующим необходимо понимать данные вопросы. Не только понимать трудности, связанные с естественными скорбями, связанными с жизнью после грехопадения, что для нас всех просто понять, легко и несложно. Если у кого-то умер близкий, нам легко ему сострадать. Если у кого-то пожар, его с работы уволили, что-то с детьми, мы все это легко и просто понимаем. Это понимают, в общем-то, даже неверующие люди. Но Дух Святой решил, что церковь не может, видимо, развиваться, не может в достаточной мере освящаться. Дух Святой решил, что верующие, каждый из нас в отдельности, также не смогут развиваться и освящаться, если они не будут в достаточной мере понимать трудности и сложности, с которыми сталкиваются пастыри в деле созидания церкви. Поэтому Дух Святой и дал нам такую большую книгу Нового Завета, второе послание к Коринфянам, которая достаточно подробно открывает сердце пастыря. То есть, если вы хотите понимать переживания пастырей, просто читайте второе послание к Коринфянам. Если вы хотите понимать их боль, трудности, что их беспокоит, что их радует, изучайте второе послание к Коринфянам. Без этого понимания духовное развитие каждого из нас будет в достаточной мере ограничено. Когда такое понимание начнет приходить, это уже показатель определенного уровня духовной зрелости. Ну, а когда такого понимания нет совсем, это показатель низкого уровня духовной зрелости. Хорошо. Идем дальше. И здесь, во втором послании к Коринфянам, мы видим лжеапостолов, которые проникли в эту церковь и стали клеветать на Павла, всячески стали его атаковать с определенной целью. Цель была очень простая, чтобы церковь отвернулась от него и от его учения и последовала за ними, последовала за их заблуждениями. И вот одно из достаточно серьезных обвинений, которые звучали в сторону Павла. Наверное, может быть, не самое это дерзкое обвинение, но, тем не менее, это обвинение, которое Павла беспокоит, потому что с него он начинает послание, по сути говоря. Это обвинение в том, что Павел переживает очень много скорбей. Знаете почему? Потому что Бог от него отвернулся, Бог его оставил. И он стал таким, знаете, полностью разочарованным в Боге и в служении пессимистом. Он отчаялся, опустил руки. Вот того Павла, который был ревностный, бодрый, его больше нет. Есть депрессивный, отчаявшийся пессимист. Поэтому важной темой второго послания к Коринфянам является тема утешения. В нем Павел неоднократно подчеркивает, в данном послании он неоднократно подчеркивает, что несмотря на перенесение многих скорбей, он все-таки не оставлен Богом. Он не оставлен в отчаянном положении, но он укреплен Господом, ободрен, вдохновлен для того, чтобы с радостью продолжать служение. Именно эта тема поднимается сразу же в первых стихах послания, видимо, потому, что с нее апостол считал необходимым начать. Я люблю Бога, я служу Ему, я следую за Ним, я не разочаровался ни в Боге, ни в служении, ни в своем учении, так что я готов вас назидать, Коринфяне. Итак, с этой темы, с темы утешения, Павел начинает второе послание Коринфянам. Давайте прочитаем стих 3 и 5. После определенного приветствия Павел говорит, 2 Коринфянам 1, 3, 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножаются Христом и утешение наше». Конечно, друзья, каждый из нас время от времени сталкивается со скорбями, а бывает в нашей жизни такой период, когда скорби просто идут нескончаемой чередой. Как нам кажется, нескончаемой чередой. Ну, какие скорби обычно переживают христиане? Ну, очень понятно все. Все очень просто. Это финансовые трудности, становятся тяжелым бременем. Братья переживают, а смогут ли они и дальше также заботиться о своих семьях. Болезни могут угнетать нас или беспокойство о больных родственниках. Смерть близких – очень тяжелое испытание. Одиночество или трудности брака становятся немалым беспокойством. Страдания за Христа, за верность Его Слову. И вот, сталкиваясь с трудностями, с проблемами, со скорбями, мы, естественно, задаемся вопросами. А как все это пережить? Как не впасть в грех, оправдываясь тем, что больше нет сил терпеть? Как не начать роптать против Бога? Как не обидеться на церковь, считая, что она меня недостаточно понимает и не оказывает мне необходимой поддержки в столь трудные времена? И вот здесь для нас пример апостола Павла, оставленный на страницах второго послания Коринфянам, объясняет, как, показывает путь преодоления скорбей и испытаний. И мы с вами должны признать, что Павел – это человек уникальный, и одна из его особенностей состоит в том, что это человек, который страдал гораздо больше, чем другие верующие. Мы можем сказать, что Павел страдал гораздо больше, чем многие из нас, или даже чем большинство из нас. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть только на один отрывок из изучаемого нами послания, например, 11 глава, стих 23-29. Послушайте, что здесь говорит апостол. 11:23-29. «Христовы служители, в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали, 3 раза я терпел кораблекрушение, Ночь и день пробыл в глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Павел, мы видим здесь, перечисляет различные бедствия, которые он перенес. И обратите внимание, забота о состоянии церквей не случайно здесь находится в конце списка. Это указание на постоянное переживание, с которым жил апостол, и на переживание, которое более всего его тревожило и более всего его беспокоило. И Павел беспокоился о церквах, это было действительно трудностью его жизни. А самое большое беспокойство вызывала у него одна церковь. Какая? Коринфская. Коринфская. Среди всех церквей самые большие переживания приходили, когда он размышлял о состоянии коринфской общины. И в один момент переживания об этой церкви стали настолько большими, достигли столь высокого уровня, что, как вы знаете, я уже неоднократно об этом говорил, он даже не мог проповедовать Евангелие в Троаде, 2 Коринфянам 2, 12, 13. «Придя в Троаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господа, я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там Тита, брата, не нашел там брата моего Тита, но, простившись с ними, я пошел в Македонию». Павел пришел в Троаду для благовестия, и он надеялся там встретить Тита. Тит должен был сообщить, покаялись ли коринфяне в своем восстании против Павла под предводительством лжеапостолов. Покаялись они или нет? Ну что, они покаялись или нет? Я хочу узнать, а Тита нет. И беспокойство такого высокого уровня достигло в его сердце, что он даже не мог проповедовать. Была возможность, были люди, все складывалось благоприятно, была открыта дверь, но Павел не благовествует. Это подчеркивает, какого уровня переживания он носил в своем сердце, связанное с коринфской общиной. И, наверное, это впервые в жизни у него. Он не воспользовался открытой дверью для благовестия. Во всех других случаях Павел всегда проповедовал, когда у него появлялась такая возможность. Даже когда в Листре, как вы помните, его побили камнями, человека побили камнями и считали, ну все, смертный приговор осуществлен. Он умер, посчитали, что он умер, смертная казнь осуществлена, и выбросили его за город. Апостол пришел в себя, встал, вернулся в Листру. Я представляю, как он подходил к воротам этого города, люди смотрели на него. А на следующий день он уже отправился в Дервию для благовестия, Деяния 14 глава. Получается, что боль, которая приходит от камней, проходит гораздо быстрее, чем боль, которую причиняют люди. Переживание состояния церкви – самый высокий уровень беспокойства в жизни апостола Павла. За годы служения мне приходилось общаться с разными христианами, с разными служителями, с разными пастырями. И среди них были пастыри, которые верно преподают Слово Божие и усердно стараются жить в согласии с ними. И, как и многие другие люди, эти пастыри переносят обычные житейские скорби. Ну, скорби, характерные для жизни в мире после грехопадения. Ну что они? Терпят какие-то материальные трудности, какие-то бытовые неудобства на каком-то этапе жизни. Они борются с различными заболеваниями, ну, как все люди. Они хоронят родителей, некоторые хоронят детей и жен. Ну и так дальше. Но все они соглашались друг с другом в одном. Обычные житейские скорби, переносимые ими, не идут ни в какое сравнение со страданиями, связанными с делом созидания церкви. Забота о людях, предательство тех, в кого ты вложил очень много сил, постоянные нападки клеветников, отступники, смущающие немощных – это самое большое переживание в их жизни. И в этой оценке степени тяжести своих скорбей они в полной мере солидарны с апостолом Павлом. Поэтому, когда мы имеем Павла, чье беспокойство и чьи тревоги так высоки, и чьи скорби гораздо выше, чем скорби обычных христиан, мы должны быть очень рады и благодарны за это Богу. Потому что у человека, который так много страдает, мы можем учиться преодолевать наши скорби, которые гораздо меньше. Также, когда мы смотрим на пастырей, которые страдают ради созидания церкви, мы тоже можем у них учиться, потому что они имеют такой уровень высокий беспокойства, переживания в своей жизни, и силой Духа Святого это все преодолевают, что и мы сможем, следуя за ними, преодолеть наши меньшие скорби, связанные всего лишь с обычной жизнью после грехопадения, с обычной жизнью в мире после грехопадения. Итак, следуя примеру Павла, мы будем учиться преодолевать наши скорби и обретать утешение. Обратимся к Слову Божьему, к стиху 3, 4 и 5 1 главы 2 послания Коринфянам для того, чтобы брать уроки у апостола Павла, для того, чтобы учиться, как получить утешение в скорбях. Во-первых, для того, чтобы получить утешение в скорби, нам необходимо следующее. Обращайтесь к правильному источнику, стих 3. Обращайтесь к правильному источнику, стих 3. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. В любой скорби подлинный источник утешения – это кто? Это Бог. Именно на Него указывает Павел в 3 стихе. Апостол пишет: «Благословен Бог». Так обычно говорили иудеи, восхваляя Создателя, выражая Ему благодарность за полученные благословения. Видите, с чего начинает Павел? Говорит: «Благословен Бог». Он не ропщет против Бога. Он сразу показывает: клеветники, лжеапостолы не правы. Я не в горечи против Бога. Я не считаю, что Он обращается со мной слишком жестко и неправильно. Я благословляю Бога. Он благословляет Бога, и Он видит утешение. Поэтому, друзья, когда скорбь приходит в нашу жизнь, возникает опасность, возникает искушение быть недовольным Богом. Возникает искушение роптать против Бога. Господи, Ты всемогущий, Ты все можешь, для Тебя нет ничего невозможного. Почему Ты проводишь меня таким трудным путем? Почему Тебе просто взять вот так вот раз и не избавить меня от моего бремени, от моей скорби? Ну Ты же можешь, ну почему Ты все это допускаешь в моей жизни? Возникает опасность роптать подобным образом. И, конечно, тот, кто недоволен Богом в скорби, тот, кто ропщет против Бога в скорби, он не может получить утешение от Бога. Более того, он скорее получит воспитывающее наказание от Господа, чем утешение. Вспомните израильтян, которые роптали в пустыне. Вспомните 10 главу 1 послания Коринфянам, где Павел приводит их в пример и говорит, что если христиане будут роптать, Господь также применит к ним отцовское наказание. Конечно, тот, кто недоволен Богом в скорби, тот не может получать от Него утешение. Поэтому Если скорбь пришла в вашу жизнь, проверяйте свое сердце. Нет ли у меня ропота против Бога? Готов ли я его благословлять? Готов ли я его восхвалять? Петь ему в своем сердце? Это очень важный анализ. Также Павел продолжает, и он, по сути, нам говорит следующее. Он говорит нам о том, что утешение следует искать не у какого-то Бога вообще, а только у истинного Бога. Он говорит здесь: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». Вы знаете, что почти в каждом городе, где Павел благовествовал, главные противники его благовестия были кто? Иудеи, религиозные люди, сторонники законнической религии. И они противостояли Павлу. И они называли Бога, Бог Авраама, Исаака, Иакова. А Павел здесь делает такой акцент. Он говорит: «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа». То есть он говорит следующее, что если вы не признаете, что Бог – это Отец Господа Иисуса Христа, то вы не поклоняетесь истинному Богу. И также лжеучителя, проникшие в Коринф, они тоже пытались внести в эту церковь служение смертоносным буквам, навязать ей какие-то элементы законничества. И законничество, оно всегда ворует славу у Христа, и особенно в то время оно отворачивало от поклонения церкви народ и направляло назад к ветхозаветной системе поклонения, которую Бог уже оставил в то время, потому что наступила новая эпоха, и, как вы помните, завеса в храме разорвалась. Так что, говоря «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа», Павел говорит, что все, кто не признает, что наш Бог – Отец Христа, поклоняются ложному Богу, и в какой-то мере он намекает и на лжеапостолов, если они не считают себя служителями Нового Завета, о чем пойдет речь дальше в этом послании, то и их представление о Боге является ложным, является неправильным. Утешение можно получить только у Бога, который является Отцом Христа, который спасает людей через единственный спасающий в Библии Новый Завет. Все, кто это отвергают, поклоняются ложному представлению о Боге. Друзья, если вам плохо, если вам больно, если вам тяжело, вам не найти подлинного утешения в ложных религиях, вам не найти подлинного утешения в своем ложном человеческом представлении о сентиментальном Боге, вам нужно знание Писания, вам нужна теология, вам нужны доктрины. Вам не найти утешение в обмане или в обольщениях ложной церкви. Помочь может только истинный Бог, который действует через тех, кто верно провозглашает Его Слово о Его возлюбленном Сыне Иисусе Христе. Истинный Бог, Павел добавляет здесь, не только Отец Господа нашего Иисуса Христа, но и Отец милосердия и Бог всякого утешения. Греческое слово, переведенное как «милосердие», означает сострадание, сочувствие, жалость. А слово, переведенное как «утешение», это не просто, знаете, пожалеть того, кто плачет, это нечто большее. Это слово означает ободрение, поддержка, которая оказывается в дни испытаний и сделает нас более твердым и более мужественным для того, чтобы их преодолеть. Источник утешения – Бог. Бог – источник всякого утешения. Там, где есть проявление истинного утешения, оно обязательно связано с истинным Богом. Всякое истинное утешение исходит от истинного Бога. Понимание этой истины очень важно, оно защищает нас как минимум от двух ошибок. Первая ошибка – это искать утешение вне Бога, в неугодных Ему греховных источниках. Что это значит вне Бога? Это значит искать утешение. Где люди ищут утешение? В грехе. Первое, что предлагает дьявол, тебе плохо, тебе больно, тебе тяжело, я тебе предлагаю, сделай грех, будет легче. Дьявол предлагает утешение в алкоголе, в порнографии, в прелюбодеянии, утешение у мирских юмористов, веселящих народ пошлыми шутками, в мирских компаниях, подальше от церкви, подальше от святых во Христе, или просто в кругу религиозных насмешников, которые не преклоняются пред Богом и Его Словом, а просто прикрываясь именем Христа, ведут праздную, разгульную жизнь. Или ложным источником могут быть психологи, экстрасенсы, которым также у некоторых возникает искушение обратиться в дни скорбей. Такое утешение может принести временное, краткосрочное облегчение, но последствия будут еще более тяжелыми. Искать утешение вне Бога, вне Его Слова, вопреки Его Слову – это грех. И вторая ошибка – не замечать утешение, которое посылает Бог через разных людей и разные обстоятельства. Я помню одного человека, христианина, который переживал потрясение в служении, удар за ударом. Он говорит, он был пастор, говорит, я едва думал, выживу я или нет. Все было хорошо, но такие удары, такие потрясения, что просто мне было очень тяжело. И он говорит, я как-то вот не видел, чтобы меня Бог очень сильно утешал. И он даже, этот пастырь, в какой-то мере обиделся на Бога. И определенная горечь закралась в его сердце. Он потом покаялся, все понял. Но в тот момент он находился вот в таком вот состоянии. Он не видел, как Бог его утешает. Но Бог утешает не обязательно прямо. Вы не думаете, что к вам придет ангел и будет вас укреплять в ваших скорбях. Бог утешает косвенно. Бог утешает косвенно. Помните, как Бог утешил Павла? Павел говорит, что Бог утешил его прибытием Тита. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. 2 Коринфянам 7:6. Он не встретил в Троаде Тита и был обеспокоен. А потом все-таки он встретил Тита и узнал, что коринфяне покаялись в своем восстании против него. И он говорит, вот так меня утешил Бог через эту добрую весть от Тита. И он, Павел не говорит, Бог меня не утешал, меня утешил Тит. Он так не говорит. Он видит в этом действие провидения, он видит в этом руку Господню. Помните, как через воронов Бог утешал Илию, заботился о нем. И вороны приносили ему хлеб и мясо по утру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. 3 Царств 17:6. Поэтому нам очень важно учиться видеть милостивое ободрение Господне через различных людей, через различные обстоятельства, и учиться его видеть даже в малом. Если скорбь пришла в нашу жизнь, давайте не роптать на Бога, давайте Его благословлять, понимать, что ложные боги нам не помогут, ложное богословие, ложные церкви только запутают. Давайте не искать утешения в заблуждениях, не искать утешения в грехе или мирских источниках. Давайте понимать, что только истинный Бог, Отец Господа Иисуса Христа, Он утешает. Как Он утешает? Ну, если совсем так просто сказать. Он утешает через Свое Слово, через Библию, через особое откровение. А Библия учит, что все скорби верующих содействуют им ко благу, Римлянам 8:28. И в конце концов они завершатся небесной славой, 2 Коринфянам 4:17. Бог утешает через Библию, Бог утешает через любовь и заботу святых церкви. И различные обстоятельства. И также Бог утешает нас через дары общей благодати. Вот или вороны принесли хлеб, мясо. Через дары общей благодати. Пища, сон, прогулка, хорошая погода и так дальше. Это тоже действие Бога в нашей жизни, через которое Он укрепляет и ободряет нас. Во-первых, для того, чтобы получить утешение в скорби, обращайтесь к правильному источнику. Правильный источник – это Бог. Не ищите утешение вне Бога. Во-вторых, для того, чтобы получить утешение в скорби, готовьтесь служить ближним. Может, это прозвучит для кого-то удивительно, но именно так. Готовьтесь служить ближним. Стих 4. «Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих». Переживая скорби, Павел не только не считает их наказанием Господним, как говорили об этом злые языки, не считает их наказанием за грехи, как утверждали лжеапостолы, но и предлагает коринфянам увидеть в его скорбях благословение. Он, по сути, говорит, мои скорби – это не проклятие Божье. Они не говорят о том, что Бог от меня отвернулся, что я ему не угоден. Наоборот, мои скорби – это благословения Божие, которые через меня приходят и в вашу жизнь. Какие благословения? Как они приходили в жизнь коринфян? Вот как. Утешая Павла, Бог делал его способным ободрять коринфян. Получается так, что утешающая работа Бога не должна была остановиться на апостоле. Павел не был конечной точкой утешающей работы Духа Святого. Наоборот, Павел должен стать каналом, проводником, через которого Бог утешает других, в том числе коринфян. То есть цель утешения, которое мы получаем от Бога. Вот вы пережили какую-то скорбь, и Бог вас утешил. Знаете, для чего? Все, чтобы просто вам было хорошо, стоп, аминь, Господи, спасибо. Дальше никакой работы со мной вести не надо. Буду жить тихо, мирно, чтобы не случилось со мной еще чего хуже. Нет, не так. Но тихо, мирно надо жить действительно. Но если Бог вас утешил в какой-то скорби, это значит, что Он вас подготовил к тому, чтобы вы теперь могли утешать других людей, которые переживают нечто подобное. Это очень важный момент. Один пастор говорит, что в служении, говорит, мне приходилось утешать людей, которые там теряли детей, разводились, ну, различные потрясения у них были такие в жизни большие. И он говорит, мне было их трудно утешать, пока я сам не пережил скорби. Но он говорит, я был молодой человек, и поэтому я не мог все скорби сразу пережить, которые люди переживают, десятки людей там, и на протяжении всей жизни. Поэтому, говорит, Господь меня провел очень интересным путем. Он мне дал такие тяжелые страдания за церковь, ради созидания церкви, что, пережив их и не умерев в этих страданиях, я теперь спокойно, говорит, захожу в дом плача, захожу к вдове спокойно, захожу к родителям, которые хоронят своего ребенка, и спокойно им рассказываю, как нужно себя вести, как нужно себя пребывать в слове, что нужно делать, что не делать, чтобы они могли перенести свои потрясения. То есть Бог провел меня, говорит, путем таких больших потрясений, чтобы я спокойно мог утешать других. А до этих потрясений я не мог других утешать. Он говорит, я захожу, надо сказать женщине, что ее муж умер. Говорит, у меня руки, ноги трусятся, я не знаю, как сказать. А если скажу, я не знаю, что потом с ней делать. Ну, когда, говорит, я пережил потрясение ради церкви, то я теперь это делаю спокойно, уверенно. Я знаю, что нужно делать, чтобы христианин преодолевал скорби. Я знаю это не только теоретически. Он говорит, я теперь знаю это практически. Я знаю, что это, как это работает в моей жизни. Теперь я хочу этим с радостью поделиться с другими. Поэтому цель утешения, которое мы получаем от Бога, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Бог так потрусил апостола Павла в этой ситуации с Коринфской церковью, для того, чтобы на его примере многие пастыри могли научиться и утешаться в переживаниях, которые у них есть в жизни и служении. Для того, чтобы на его примере каждый христианин мог научиться преодолевать различные скорби и испытания. Вот что очень важно здесь, возлюбленные. Если скорбь приходит в вашу жизнь, готовьтесь служить ближним. Пришла к вам скорбь, вы должны понять. Значит, Господь запустил для меня такую обучающую программу. Вот кто-то из вас ходит в спортзал, вы там платите тренеру, чтобы он вас научил там приседать, подтягиваться или там бегать. Кто-то из вас берет онлайн-уроки, учит английский, французский или что-то еще. Так вот, то же самое здесь в духовной жизни. Пришло испытание, значит, Господь вам становится вашим персональным тренером, он вас сейчас научит, как помогать другим. И поэтому думайте об этом. Думайте о том, что ваша скорбь, которую вы сейчас в настоящий момент переносите, ее ценность не в том, чтобы просто ее преодолеть, ее ценность в том, чтобы это утешение затем понести другим. И хуже всего переносят скорби люди, которые никому не служат. Зацикленность на себе, эгоистичный образ мышления и жизни значительно усиливает волнение, переживания и страхи. То есть, если вы эгоистичный человек, если вы мало думаете о ближних, о церкви, о служении, не сопереживаете тем, кто страдает за Христа, то мне вас очень жаль. Малейшее потрясение, квитанции на оплату коммунальных услуг подорожали в феврале, у вас такая трагедия, что Павел, наверное, когда его палками побивали, он, наверное, так сильно не волновался. Вот что происходит, возлюбленные, когда мы ведем эгоистичный, замкнутый образ жизни, не думаем о церкви, не думаем о ближних, не служим другим, не смотрим на свои переживания, как на подготовку к жертвенному посвященному служению, как на обучающую программу от Господа, которая нас тренирует и делает способным нести утешение нашим ближним. Во-первых, для того, чтобы получить утешение в скорби, обращайтесь к правильному источнику, истинному Богу. Вне Бога, вопреки Его Слову, истинного утешения нет. Во-вторых, готовьтесь служить ближним. Воспринимайте любую скорбь как подготовку к служению утешения в церкви. В-третьих, не сомневайтесь в достаточности благодати, стих 5. Утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Слово, переведенное как «умножаются», происходит от греческого слова, означающего «приумножаться», «изобиловать», «обогащаться», «переливаться через край». Павел говорит, вот страдания в моей жизни изобилуют, увеличиваются. И также изобилуют и увеличивается умножение, которое я получаю от Христа. Обратите внимание, Павел называет свои страдания страдания Христовы. Это очень интересно и может показаться даже как-то странно. Почему? Потому что это страдание за Христа, это страдание за верность Его Слову, за верность истине, это страдание за проповедь Евангелия, это страдание за созидание церкви без компромисса с миром или религиозным обманом, законничеством, религиозным обманом от законничества до вседозволенности. И Павел наблюдал, как страдания подобного рода умножаются, изобилуют в его жизни, побои, аресты, тюремные заключения, вот теперь еще тяжелая борьба за Коринфскую церковь, противостояние лжеучителям. Он видел, как все это изобилует в его жизни, и он видел, как одновременно с этим возрастает сила божественного утешения. И здесь один вопрос, на который нам нужно ответить. Почему Павел считал свои скорби, связанные с работой по основанию и утверждению церквей, соучастием в страданиях Христа? Он говорит, страдания Христовы. Здесь очень важно разобраться с этим вопросом, чтобы не впасть ни в какое заблуждение. Очень важно понимать, что речь не может идти об искупительных страданиях. То есть, когда Павел говорит о том, что его труд по основанию и утверждению церквей – это соучастие в страданиях Христа, Павел не говорит, что он каким-то образом своими страданиями дополняет недостающие якобы страдания Христа. Нет, нет, ни в коем случае он этого не говорит. Христос на кресте находился один, даже Отец его оставил. Он в одиночку совершил дело искупления грешников, и страдания Павла здесь совершенно ничего не могут добавить к страданиям Христа. Речь идет о другом. Речь идет о том, что страдания Павла на земле Господь разделяет в какой-то мере, находясь на небесах. То есть глава церкви чувствует, понимает страдания своего тела. Когда Павел гнал церковь, он это сразу понял в самом начале, в момент своего обращения, по сути. Когда Павел гнал церковь, и Христос остановил его на дороге в Дамаск, смотрите, что он ему сказал. «Савл, Савл». Он не сказал ему: «Савл, ты почему гонишь церковь?» Христос так ему не сказал. Он сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Деяния 9.4. Таким образом, Христос отождествляет себя со своей церковью. И из этого Павел понял, что Христос разделяет скорби церкви. В том смысле, что он понимает их и сострадает своему народу. Поэтому в послании к Галатам Павел мог написать: «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Галатам 6.17. Свои шрамы и следы от побоев за верность Евангелию Павел рассматривал как следы нападок на самого Христа в его лице. То есть Христа нет на земле, и поэтому нападают на Божьих служителей. Христа ненавидят. Лжеапостолы ненавидели истинного Христа. Поэтому они нападали на Павла. Если бы Христос был на месте Павла, они точно так же клеветали бы на самого Христа. Христа нет, есть Павел, его представитель, поэтому они с такой ненавистью атакуют представителя Господа. Получается следующее, что клевета против верных Божьих служителей, каковым был Павел, является, по сути, клеветой против самого Сына Божьего, с которым апостол и находился в вечном союзе. Видите, какая картина? То есть Павел говорит, это страдания Христовы. Все, что я переживаю ради основания церкви и их освящения, это страдания Христовы. Это не мои собственные страдания, в том смысле, что Павел не страдал за свои ошибки или согрешения, как многие люди. Он страдал именно за верность Христу в созидании церкви. И если бы он только отступил от верности Господу, дьявол сразу же перестал бы его атаковать, и голоса клеветников умолкли. Вот какая здесь интересная картина. То есть Павел страдает ради созидания церкви, на него его атакуют иудеи, язычники, лжеапостолы, и в его лице они выказывают свою ненависть ко Христу. Но Христос не оставляет Павла, а дает ему достаточно утешения, чтобы Павел не отчаялся и продолжал служение. Это знаете, на что похоже? Чем больше вирус захватывает организм человека, тем выше поднимается температура, чтобы побороть его. Подобным образом действует Иисус. Чем больше верующий, часть тела Господа, страдает за Него, тем больше Господь посылает своего утешения Ему, чтобы верующий мог преодолеть эти страдания. Умножаются страдания, умножается и утешение. Соответственно, ни один из нас, ни один христианин не может сказать: «Моя скорбь так велика, что никто мне не может помочь, даже Бог». Что бы ни произошло в нашей жизни, в жизни христиан, мы должны быть уверены, божественного утешения окажется всегда достаточно для того, чтобы утешить нас и дать сил все перенести, прославляя Бога. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что по плоти мы хотим иметь всего достаточно про запас. Достаточно денег, достаточно одежды, даже пищи. У некоторых людей там бывает 3 холодильника. Но они хотят быть уверены, что все будет нормально, что они не испытают чувство голода. Мы по плоти хотим иметь все про запас, да? Мы хотели бы тоже утешение иметь так вот про запас, чтобы знать, о, у меня так много утешения, я не боюсь никакой скорби. Пожалуйста, пусть скорби приходят в мою жизнь. Бог мне столько дал утешения, все комнаты ими заняты. Поэтому я не страшусь. Но Бог так не действует. Утешение посылается ровно в той степени, в которой приходят скорби. Скорбь больше, утешение больше, скорбь больше, утешение больше. Не бывает такое, что у вас такая скорбь, а утешение вот такое. И утешение еще и посылается именно тогда, когда скорбь. Сейчас скорби нет, и утешения такого не надо. Придет скорбь, придет и соответствующее утешение, если вы будете правильно себя вести, если вы будете искать его у правильного источника и будете находиться в правильных отношениях с Господом. Это похоже на манну, которую получали иудеи в пустыне. Помните, да? Они не могли набрать этой манны про запас. Им нужно было сегодня взять ее, поесть и завтра опять получать новую. Почему? Бог хотел развить у них доверие к Нему. Также и в вопросе утешения. Бог желает, чтобы мы доверяли Ему, чтобы мы говорили: «Да, Ты наш Бог, Отец всякого милосердия и утешения, все утешение у Тебя в Твоем чудесном банке, и когда нужно, Ты нам дашь его в необходимой степени для того, чтобы преодолеть все скорби жизни, достойно прославляя Твое имя». В общем, 5 стих призывает нас не сомневаться в достаточности благодати. Если мы спасены, если мы освящаемся, находимся в правильных взаимоотношениях с Господом, то Его утешение всегда будет приходить в нашу жизнь в правильное время и в необходимой для нас степени. Заканчивая эту проповедь, подведем итоги. Если мы хотим получить утешение в своем переживании, беспокойстве, скорби, во-первых, нам можно сказать следующее. Обращайтесь к правильному источнику, к Богу. Не ищите утешения вне сферы Бога, в грехе, в мирской мудрости, у психологов, в индустрии развлечений, в мирских компаниях или где-то еще. Идите в собрание церкви, общайтесь со святыми, поклоняйтесь Господу, молитесь, ежедневно пребывайте в учении Писания, принимайте помощь друзей-христиан, учитесь видеть поддержку Бога и в общей благодати природа, пища, отдых и так дальше. Помните, все проявления подлинного утешения исходят от одного источника, от Бога. Если бы Бог не был источником утешения и не дал его, никто бы на земле не смог жить, потому что все бы умерли под бременем своих тревог, скорбей и беспокойств. Во-вторых, готовьтесь служить ближним. Скорбь пришла в вашу жизнь, не фокусируйтесь на себе, не замыкайтесь, не занимайтесь самосожалением. Смотрите на свою скорбь как на обычную обучающую программу для подготовки к служению ближним. И в-третьих, не сомневайтесь в достаточности Божьей благодати для утешения верующих. То есть не бойтесь. В вашей жизни не может появиться скорбь, с которой Бог не силен справиться. Не может появиться скорбь, в которой Господь не смог бы вас утешить. Умножаются страдания, умножается и утешение, получаемое от Господа. Если все эти принципы работали даже в жизни апостола Павла, как и в жизни многих других верных служителей, страдающих ради Господа, ради созидания церкви, то уж непременно они сработают и в жизни каждого христианина. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!